Глава 6. Я прошел под прицелом стальных глаз охранника у входной двери, сел в персональный лифт и, воспользовавшись личным ключом от холла 10 этажа, обнаружил, что система сигнализации все еще не включена. Естественно, словно из-под земли, тут же возник стек, который сообщил, что мистер Джарелл ждет меня в библиотеке. Сейчас я смотрел на стек уже совсем другими глазами, не исключая вероятности того, что именно стек придумал трюк с ковриком, чтобы стащить револьвер. Да, у стека были свои обязанности по дому, что отнюдь не лишало его возможности тайком проникнуть в библиотеку. Услышав в гостиной чьи-то голоса, я заглянул внутрь и увидел за карточным столом Треллу, Нору и Роджера Фута. Роджер поднял на меня глаза. «Бинокль, присоединяйся!» «Прости, но никак не могу. Меня ждет мистер Джарелл».
«Ну тогда приходи, когда освободишься. Пич-фас отлично пробежал. Прекрасно. На 5 корпусов позади на повороте и отстал всего на 1 голову на финише. Прекрасно!»
«Да уж, воистину. Неудачник высшей пробы», — подумал я, направляясь в библиотеку. «Такой спортивный дух нечасто встретишь». «Прекрасно». Дверь библиотеки была распахнута настежь. Я вошел, прикрыв за собой дверь. Джарелл, перебиравший папки в выдвинутом ящике, рявкнул:
«Минуточку, сейчас подойду».
Я сел в кресло возле его письменного стола и стал ждать. В пепельнице лежала сигара со столбиком пепла, которая, судя по запаху, продолжала тлеть, а значит, Джарелл встал из-за стола 1,5 минуты назад, не больше. Наглядный пример того, как хорошо быть детективом с натренированными мозгами. Не прилагая особых усилий, можно собрать полный комплект бесполезных фактов. Джарелл вернулся к столу, сел в кресло, взял сигару, стряхнул пепел, сделал пару затяжек. «Зачем вам понадобилось встречаться с Вулфом?» — спросил он. «Он платит мне зарплату, а потому, естественно, хочет знать, как я ее отрабатываю. Кроме того, я сообщил ему по телефону о пропаже револьвера, и он захотел узнать подробности».
«А вам обязательно нужно было об этом докладывать?»
«Я решил, он должен быть в курсе. Вы его клиент. А Вулф не любит, когда убивают клиентов. Если вас застрелят из украденного револьвера, о пропаже которого я не удосужился сообщить, Вулф будет очень недоволен. Кроме того, я подумал, он захочет выдвинуть свое предложение».
«Ну и как? Выдвинул?»
«Да, но не совсем предложением. Он дал комментарий. Сказал, что вы осел. По его мнению, вы должны изолировать ваших домашних и привлечь копов к поиску револьвера.
А вы говорили ему, что я подозреваю в краже свою невестку?»
«Естественно. Но если револьвер действительно украла она с целью использовать его против вас, привлечь копов — лучший способ решить проблему. Таким образом, вы получите назад свой револьвер, а она раз и навсегда поймет, что вас нет и не будет дырки в башке». Ни один мускул не дрогнул на лице у Джарелла при упоминании дырки в башке.
«Но ведь вы сами сказали, что, скорее всего, мы найдем револьвер в цветочной катке на террасе».
«Я не говорил «скорее всего». А даже если и говорил, что с того? Главное — это найти револьвер. По телефону вы сказали, что хотите дать мне инструкции. Это насчет поисков револьвера?»
«Нет. Насчет другого».
Он сделал затяжку, вынул сигару и пустил в потолок сизое облачко дыма.
«Я, собственно, уже не помню. Говорил ли я вам о Кори Бригаме?»
«Говорили, но лишь вскользь. Никаких подробностей. Он вроде бы ваш старый друг...» «Нет, слово «друг» вы не употребляли. Который перехватил у вас сделку, в чем, по вашему мнению, виновата ваша невестка. Я немного удивился, увидев его рядом с вами.
Я хочу, чтобы он был рядом. Пусть думает, будто я принял на веру его объяснение и снял с него все подозрения.
Сделка касалась одного пароходства. Я тогда обнаружил, что пароходству можно предъявить иск, и уже приготовился выкупить векселя и нажать на владельцев. Но когда сделка была практически на мази, Бригам успел меня обскакать. Он сказал, будто получил информацию о пароходстве от третьих лиц, и ни сном, ни духом не ведал, что я давно положил глаз на компанию. Но это, конечно, гнусная ложь. Никаких третьих лиц не было и в помине. Информацией владел только я и, естественно, держал ее при себе. Бригам узнал о пароходстве благодаря информации, просочившейся из моего дома. Причем получил он ее непосредственно от моей невестки. «Тут сходу возникают кое-какие вопросы», — заметил я. «Не стану спрашивать, зачем Сьюзен передала Бригаму информацию, так как заранее знаю ваш ответ. Она любит дарить мужчинам разные мелочи, включая себя. Дарить им, так сказать, свою благосклонность, потому что такова уж ее натура. Но как ей удалось завладеть информацией? Она же завладела моим револьвером. Ведь так? Я этого не знаю, да и вы тоже. В любом случае, сколько раз до этого происшествия в библиотеку плывал ковер?» «Ни разу. Это что-то новенькое. Однако она отлично знает, как получить желаемое. Информацию мог передать ей Джим Эбер или мой сын, или она могла находиться с Уайманом здесь в наше с Норой отсутствие, отослав его под каким-либо предлогом собственноручно порыться в моих бумагах. Одному Богу известно, что еще она могла у меня найти. Большинство моих операций основано на той или иной инсайдерской информации, причем основная ее часть представлена в бумажном виде, или, по крайней мере, должна быть в бумажном виде. И теперь я просто боюсь оставлять здесь что-то важное. Проклятие! Она должна убраться из моего дома!» Джарл затянулся сигарой, но, обнаружив, что та уже прогорела, уронил ее в пепельницу. «Тут есть еще один аспект. На той сделке я должен был заработать миллион, а может и больше. Бригам перехватила меня, тот миллион, и она наверняка получила свою долю. Да, она любит дарить мужчинам разные мелочи, в том числе и свою благосклонность, если вам угодно это так называть. Однако ее основная цель — собственное благополучие. Она получила свою долю. Вот насчет этого я и хотел вас проинструктировать. Попытайтесь найти деньги. У нее наверняка где-то припрятаны денежки, и было бы неплохо их отыскать. Быть может, вам удастся получить наводку через Бригама. Постарайтесь с ним сойтись. Он, конечно, треклятый сноб, но не станет воротить нос от моего секретаря, если вы найдете к нему подход. Еще один вариант. Джим Эбер. Постарайтесь с ним тоже сойтись. Вы вчера уже встречались. Не знаю, какой вам выбрать подход, но по ходу дела сами сориентируйтесь. И не забывайте о нашей сделке между мной и вами. $10,000 в день, когда она уберется из этого дома, а мой сын останется со мной, и еще 50 в день подписания свидетельства о расторжении брака. А я-то гадал, забыла на том разговоре или нет. А еще я гадал, специально ли Джарл посоветовал мне сойтись поближе с Джимом Эбером, чтобы я решил, будто он, Джарл, не в курсе того, что Эбер покинул наш бренный мир и теперь находится вне пределов досягаемости. Я напомнил Джарелу, что в сделке обычно участвуют две стороны. А я пока не принял его предложение, но он лишь отмахнулся, явно считая вопрос закрытым. Предложение обработать Эбера оказалось мне на руку, поскольку теперь я мог расспросить о нем поподробнее, что я и сделал. И хотя некоторые ответы позволили мне узнать бывшего секретаря Джарела чуть лучше, ни один из полученных ответов так и не пролил света на самый важный факт жизни Эбера — его смерть. Итак, Джим Эбер проработал у Джарела 5 лет, был холост, считался пресвитерианцем, но в церковь входил редко. По воскресеньям играл в гольф, любил бридж и так далее и тому подобное. Кроме того, мне удалось получить кое-какую информацию и о Коре Бригаме. Когда Джарел со мной закончил, я вышел из библиотеки, оставив его сидеть за письменным столом, и постоял немного под дверью на коврике, который умеет ходить совсем как мужчина или женщина. Передо мной стоял мучительный выбор: то ли присоединиться к игрокам в пинокль и взглянуть на всю эту теплую компанию под новым углом, то ли пойти прогуляться, чтобы позвонить по дороге Вулфу и доложить о новых инструкциях Джарела. Так и не сумев ни на чем остановиться, я выбрал третий вариант и пошел спать. Спал я, как всегда, хорошо, но проснулся уже в 7 утра. перевернулся на другой бок, смежил веки, но все бесполезно. Сна не было ни в одном глазу. Чертовски досадно. Мне очень хотелось встать, одеться и спуститься в студию, послушать восьмичасовые новости. Я позвонил в полицию ровно в 22:30 и фальцетом произнес, что им стоит проверить конкретную квартиру в конкретном доме на 49-й улице. А значит, к этому времени новость уже должна была попасть в средства массовой информации. Я хотел ее услышать. Но во вторник я пришел на завтрак в 9:25, в среду в 10:15, в четверг в 9:20. Если я нарушу традицию, явившись еще до 8, чтобы послушать радио, а затем донести до сведения присутствующих полученную информацию, впрочем, было бы странно это утаить, у кого-нибудь наверняка возникнут ненужные вопросы. Итак, не сумев заснуть ни на правом, ни на левом боку, я остался лежать на спине, устремив глаза ввысь, в надежде, что им понравится глядеть в потолок. Но нет, не понравилось. Глаза продолжали вращаться вверх, вниз, вправо, влево. Казалось, мои глаза стремились сделать полный оборот, чтобы заглянуть прямо мне в голову. И поймав себя на размышлениях о том, что в таком случае произойдет, я решил больше не мучиться, скинул простыню и встал с постели. Я неторопливо помылся в душе, побрился, вдел запонки в манжеты чистой рубашки. И в этот самый момент у меня возникло дежавю. Когда я, натягивая брюки, просовывал ногу в штанину, в дверь постучали, причем довольно настойчиво. «Кто там?» — крикнул я, и, увидев ворвавшегося в комнату Джарла, произнес. «Доброе утро. Может, вы зайдете чуть позже, чтобы я успел надеть туфли?» Джарл прикрыл за собой дверь. «Дело не терпит отлагательств. Джим Эбер мертв. Тело обнаружили в его квартире. Эбера убили. Застрелили». Стараясь не переигрывать, я осторожно отреагировал. «Господи Иисусе, когда?» «Только что передали по радио. В восьмичасовых новостях. Полиция обнаружила тело вчера ночью. Убит выстрелом в затылок. Это все. Больше никаких подробностей. В новостях не сказали, что он работал на меня». Джарл сел в большое кресло у окна. «Я хочу обсудить это с вами». Я оставил туфли и чистые носки возле кресла, собираясь надеть их сидя. Пришлось поднять свои вещи, сесть в другое кресло, натянуть вторую штанину. Начав надевать носок, я сказал, «Если копы еще не знают, что Эбер работал на вас, то скоро узнают, и вы должны это понять». «Конечно, я все прекрасно понимаю. Они могут позвонить или явиться в любую минуту. Именно это я и хотел с вами обсудить». Я взял второй носок. «Ну ладно, обсуждайте». «Выкладывайте, Гудвин. Вы знаете, как ведется расследование убийства. И намного лучше меня». «Да уж, веселого там мало». «Абсолютно с вами согласен. Возможно, у них уже есть подозреваемый. Возможно, они даже взяли убийцу. По радио ничего не сообщали. Но если этого еще не произошло, им не удалось поймать преступника по горячим следам, вам не хуже моего известно, как будет проводиться следствие. Они начнут копать максимально глубоко. Эбер работал у меня 5 лет, он жил в моем доме. Они наверняка захотят собрать о нем как можно больше данных, рассчитывая именно здесь получить основную информацию». Продолжая зашнуровывать туфли, я сказал, «Когда дело касается убийства, им плевать на частную жизнь».
«Да я знаю, что плевать. Я знаю лучший способ контролировать ситуацию и сообщить им все, что их интересует. Конечно, в разумных пределах. Я отлично понимаю, что если они решат, будто я чего-то не договариваю, мне мало не покажется. Поэтому я хочу обсудить с вами одну вещь. Что мне говорить, когда они спросят, почему я уволил Эбера?»
Я, наконец, зашнуровал туфли и теперь был с Джарелом на равных. Когда ты босиком, а рядом нормально обутый человек, это волей-неволей ставит тебя в неравное положение. Или, по крайней мере, создает такое ощущение. Быть может, потому что обутый человек способен в любую минуту отдавить вам пальцы. Теперь, когда мои пальцы оказались в относительной безопасности, я мог продолжать разговор. «Просто объясните им, почему вы уволили Эбера. Скажите, что вы подозревали его в сливе секретной информации».
«Если я это сделаю, они захотят узнать подробности», — покачал головой Джарл. какие секреты он выдал, кому именно, и все такое, что приведет копов туда, куда мне не очень хотелось бы их пускать. Я лучше скажу им, будто Эбер стал небрежно работать. Потерял интерес к делу, и я решил его отпустить. В любом случае, этого никто не сможет опровергнуть. Даже Нора. За исключением одного человека. Вас, Гудвин. Впрочем, если вас будут спрашивать, вы всегда сможете ответить, что знали о моем недовольстве Эбером, но не знали, в чем причина. Ну, как, договорились? Мистер Джарл, нахмурился я. Похоже, эта история оказалась для вас слишком большим шоком. Постарайтесь взять себя в руки. Двое самых заклятых врагов мистера Вулфа, да и моих тоже, это инспектор Крэмер и сержант Стеббинс из убойного отдела. Как только они обнаружат, что я занял место Эбера, да еще по чужим именем, здесь тотчас же начнет искрить. И чем бы вы ни объясняли увольнение Эбера, они вам не поверят, да и мне тоже. Никому не поверят. И наверняка ухватятся за версию, что вы сами решили пристрелить Эбера и наняли меня в качестве технического консультанта. Возможно, я немного преувеличиваю, но теперь вы хотя бы имеете общее представление. Боже правый! Джарел был явно ошарашен. Ну да, конечно. Поэтому я не могу просто взять и сказать, что не в курсе происходящего. Боже правый, нет! И о чем я только думал? Джарел наклонился ко мне. Послушайте, Гудвин, я собирался попросить вас еще об одном одолжении. Я собирался попросить вас никому не рассказывать о том, что случилось в среду, а именно о пропаже револьвера. Я вовсе не боюсь, что Эбер могли убить из моего револьвера. Это наверняка не так. И вообще, оружие убийцы могло быть совсем другого калибра. И все-таки, когда они заявятся сюда для проведения расследования, вы сами понимаете, что будет, если они узнают о пропаже моего револьвера буквально накануне убийства. Но если выяснится, что это тот же самый калибр, все будет во сто крат хуже. Поэтому я хочу попросить вас не упоминать об украденном револьвере. Ведь кроме вас о нем никто не знает. Даже человек Хорланда. Он ушел до того, как я обнаружил пропажу. Но я уже сообщил об этом мистеру Вулфу. Они не должны выйти на Вулфа. Теоретически не должны, но непременно выйдут на него, как только увидят меня. Я вам вот что скажу, мистер Джарл. Сдается мне, вы все еще не оправились от шока и не способны собраться с мыслями. Вы ослеплены ненавистью к невестке. Вы так страстно желаете с ней разделаться, что уже ощущаете сладкий вкус мести. Вы наняли мистера Вулфа, отвалив ему 10 штук в качестве предварительного гонорара, а затем предложили мне еще 60 тысяч. Но если вы обо всем расскажете инспектору Крэмеру, только Крэмеру, но не Стеббинсу или Роклифу, или кому-то другому из их банды, ну и, конечно, не этому выскочке, помощнику окружного прокурора. Короче, если вы расскажете Крэмеру о револьвере, он начнет землю носом рыть и откопает доказательства того, что Сьюзен пришила Эбера. Лучшего и желать невозможно. По вашим словам, вы абсолютно уверены, что револьвер украла Сьюзен? Пусть так. Раз уж она решила кого-то из него пристрелить, то почему бы не Эбера? А если вы опасаетесь, что Крэмер может провалить дело, подключите к работе мистера Вулфа. Он обожает подчищать за Крэмером. Нет, — решительно ответил Джарл. А почему нет? Мы скоро узнаем, действительно ли Эбера шлепнули из револьвера 38-го калибра. Я могу выяснить это буквально через час, как только получу свой завтрак. Почему бы и нет? Я не стану ничего говорить полиции. Ни за что. Нет. И вы чертовски хорошо это знаете. Я не стану докладывать полиции о своих семейных дрязгах, чтобы информация вышла за пределы моего дома. И я категорически требую, чтобы вы или Вулф держали язык за зубами. Признаюсь, мой план провалился. Если полиция пронюхает, что вы заняли место Эбера, это мне дорого обойдется. Значит, они не должны ничего узнать. Вас здесь не должно быть. Предлагаю вам уйти прямо сейчас, так как полиция может нагрянуть с минуты на минуту. Если копы поинтересуются, где мой новый секретарь, я найду, что ответить. Новый секретарь проработал у меня всего 4 дня, да и вообще ничего не знал об Эбере. Поэтому вам лучше немедленно покинуть мой дом. Ну и куда мне идти? Туда, откуда пришли, черт подери! Он махнул рукой в сторону двери. Гудвин, вы должны проявить снисходительность. Я в шоке, реально в шоке. Если вас здесь не будет, я сумею объяснить отсутствие своего секретаря, и полиция никогда не выйдет на вас с Вулфом. Передайте Вулфу, что я по-прежнему его клиент, и в ближайшее время с ним свяжусь. Он обещал соблюдать конфиденциальность. Передайте ему, что моя благодарность будет безгранична.
Джарл встал с кресла.
Это к вам тоже относится. Да, я крутой бизнесмен, но привык за все платить. Ступайте, наденьте галстук, вещи можете оставить здесь. Они мне не мешают. Заберете их позже. Итак, мы друг друга поняли? Да?
Даже если и нет, то придется.
Гудвин, вы мне нравитесь. А сейчас поспешите.
И я поспешил. Он стоял и смотрел, как я надеваю галстук и пиджак, укладываю кое-какие пожитки в небольшую сумку и закрываю ее. В конце коридора я оглянулся и увидел, что Джарл стоит у меня под дверью. Я был несколько разочарован, не обнаружив ни в коридоре, ни в прихожей Стека. Должно быть, он был загружен по горло утренними делами. Оказавшись на улице, я перешел через дорогу, остановил такси и уже в четверть десятого поднимался по ступеням крыльца старого особняка из бурого песчаника. Вулф, как всегда, по утрам с 9 до 11 наверняка возился в оранжерее с орхидеями. Дверь была закрыта на цепочку, так что мне пришлось позвонить. В дом меня впустил Орик Этер. Он протянул руку к моей сумке. «Вы позволите взять ваши вещи, сэр?» Я отдал ему сумку, прошел по коридору на кухню и толкнул дверь. Фриц, стоявший у раковины, обернулся на шум. «Арчи, вот радость-то какая! Ты пришел насовсем?» «По крайней мере, я пришел позавтракать. Боже мой, у меня от голода подводит живот. Я даже апельсинового сока не успел выпить. Дюжину оладий, пожалуйста». В меня влезло только 7.